говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очередной выпуск «Последних известий» представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Чеченские власти настаивают на отправке детей с псевдоастматическим синдромом в Москву. В Челябинске новый приговор по делу об избиении солдат. А в Москве завершились переговоры по ядерной программе Ирана. Чеченские власти настаивают на срочной отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Министерства здравоохранения, состояние некоторых больных резко ухудшилось, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В конце декабря прошлого года около 30 детей и взрослых жителей Шелковского района Чечни были направлены в лечебные учреждения Ставрополя, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии с диагнозом псевдоастматический синдром. Такой диагноз был поставлен 87 жителям Шелковского района из станиц Старогладовская, Шелкозаводская и Шелковская в прошлом году экспертной комиссией из Москвы. У вернувшихся после лечения в больницах Северокавказского региона школьников и взрослых жителей Чечни резко ухудшилось состояние здоровья. 3 дня в районной больнице бригада медиков Чечни во главе с заместителем министра здравоохранения республики Зауром Муслуевым наблюдали вернувшихся с лечения больных, у которых появились галлюцинации. Муслуев убежден, что более 10 больных школьников необходимо срочно вывести в Москву для оказания профессиональной медицинской помощи. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Алло Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. Челябинский военный суд приговорил рядовых Алексея Шишко и Константина Сидоренко к году службы в дисциплинарном подразделении за избиение сослуживцев. Сидоренко получил также условное наказание. Прокуратура Алтайского края возбудила уголовное дело против местного интернет-сайта, разместившего оскорбительные высказывания анонимного автора в адрес мусульман. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Барнауле Олег Купчинский.
Причина появления уголовного дела – подозрение возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды. Агентство Банфакс опубликовало комментарий анонимного автора к обращению в адрес сибирских журналистов, которое распространило управление Росохранкультуры по Сибирскому федеральному округу. Чиновники предупредили журналистов о недопустимости публикации карикатуры рисунков, которые могут пропагандировать национальную и религиозную рознь. В ответ неизвестный посетитель сайта в довольно жестком стиле негативно оценил нападение на посольство в мусульманских странах, а также осудил двойные стандарты в оценках конфликтов на религиозной почве. Сейчас следователи пытаются установить личность автора комментария, а также проводят опросы и берут показания у работников агентства Банкфакс. Одновременно идет проверка агентства сотрудниками Росохранкультуры, которые выясняют, как соблюдаются в деятельности этого агентства требования федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
В Москве завершились двухдневные российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Руководитель иранской делегации Али Хосейни Таш заявил, что не исключает возможности создания в России совместного предприятия по обогащению уран для нужд атомной энергетики Ирана. Переговоры продолжатся 23 февраля в Тегеране. Их проведет глава Росатома Сергей Кириенко. 5 задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб, сообщил Комитет по национальной безопасности Казахстана. Всего по этому делу задержаны 6 человек. Тела Сарсенбаева, его охранника и водителя были найдены 13 февраля недалеко от Алма-Аты. В Багдаде взорвана бомба на пути следования министерского кортежа. Министр по проблемам миграции Сухайла Абд-Джаафар получила ранение. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, выступая на пресс-конференции в Багдаде, коснулся скандала вокруг избиения британскими солдатами иракских подростков.
Теперь, когда появились эти свидетельства, дело передано в руки британской военной полиции, которая ведет расследование. Полицейские пользуются заслуженной репутацией. Они абсолютно независимы и ведут дела весьма жестко.
— сказал Джек Стро. «В Красном море найден черный ящик с затонувшего египетского парома. По сообщению египетских властей, экспертиза устройства будет проведена в Великобритании. При катастрофе парома в начале февраля погибли свыше 1000 человек. Национал-большевистская партия обжаловала в Таганском суде Москвы решение Министерства юстиции России отказать ей в регистрации. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
В конце января мы получили бумагу с отказом на регистрации. Поводы для отказа были столь вопиющие и безграмотные. Отправляют претензии к нашей программе, пункт защиты прав русскоязычного населения. Мы собираемся пройти все стадии судебного производства в России, вплоть до Европейского суда. В любом случае, НБП будет участвовать в выборах в предыдущую Государственную Думу в той или иной форме.
Говорил пресс-секретарь национал-большевистской партии. В Воронеже около 1000 сотрудников экскаваторного завода заблокировали вход на предприятие, требуя выплаты долгов по зарплате. Денег рабочие не получали с осени прошлого года. Таджикистан, Иран и Афганистан заключили соглашение о строительстве линии электропередачи для поставок электроэнергии из Таджикистана. Трехсторонний документ подписан во вторник в ходе визита в Душанбе иранского и афганского министров энергетики Парвиза Фатаха и Исмаила Хана. Второй комплект олимпийских наград вторника был разыгран двоеборцами в спринте. Лучшим по сумме прыжка с большого трамплина и гонки на 7,5 километров стал австриец Феликс Готвальд, серебряная медаль у норвежца Магнуса Моана, бронзовую немца Георга Хеттиха. Таким образом, австрийская команда, завоевав 8-ю высшую награду Турина, сравнялась по этому показателю со сборной Германии. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Чеченские власти настаивают на отправке детей с псевдоастматическим синдромом в Москву. В Челябинске вынесены новые приговоры по делам об избиении солдат. А в Москве завершились переговоры по ядерной программе Ирана.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Валентин Барышников. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Состояние рядового Андрея Сычева остается тяжелым. Ему сделана новая операция. Митинг обманутых соинвесторов строительства жилья в Подмосковье состоялся в российской столице. Объявлены номинанты на кинопремию «Ника» этого года. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, состояние рядового Андрея Сычева остается тяжелым. Он до сих пор находится в реанимации, как сообщила сегодня его мать. Андрею сделали новую операцию, в процессе которых пришлось удалить желчный пузырь. Накануне Дня защитника Отечества представители фонда «Право матери» сообщили, что ежегодно в российской армии погибают около 3000 военнослужащих. По данным Министерства обороны, каждый год в армии гибнут около 1000 солдат. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Дело рядового Андрея Сычева, который сейчас находится в госпитале Бурденко, до суда пока не дошло, но вскрыло множество фактов дедовщины в Челябинском танковом училище. Во вторник Челябинский гарнизонный суд признал виновным в избиении сослуживца рядового срочной службы Алексея Шишко и приговорил его к 1 году отбывания в дисциплинарном батальоне. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Солдат ротобеспечения Алексей Шишко обвинялся по 2 статьям. Обвинение добивалось наказания в виде 1 года по 1-й статье и 6 месяцев по 2-й. Потерпевшими оказались сразу 4 военнослужащих, старший и младший сержанты и 2 рядовых. Все они призывались позже Шишко и считались молодыми. Как установило следствие, Алексей Шишко накрывал их подушкой и бил по лицу. Также он избивал служивцев, заставляя их отжиматься. Все это произошло 4 января 2006 года. В отличие от вчерашнего, весьма открытого заседания, сегодняшний суд стал для журналистов самым настоящим испытанием на профессионализм. Сначала из зала попросили удалиться фотографов и операторов, а когда судья объявил перерыв и журналисты попробовали взять комментарии у потерпевших и подсудимого, всех их сотрудники прокуратуры завели в свое помещение в этом же здании, а прессу туда не пустили. Во время очень короткой беседы один из потерпевших успел сказать, что зла на Шишко не держит, вина в инциденте обоюдная. В общем, все примерно так же, как и на вчерашнем заседании, когда потерпевший объявил подсудимого, сломавшего ему нос, своим лучшим другом. Единственный, с кем удалось пообщаться, это адвокат подсудимого Павел Стерлигов.
У них, в принципе, были нормальные отношения. Вы же понимаете, что этот подсудимый, грубо говоря, дитя той системы.
Суд принял решение направить обвиняемого на 1 год в дисциплинарный батальон. Если этот год рядовой прослужит хорошо, и ему не придется возвращаться в Челябинскую часть для продолжения службы. А до демобилизации на данный момент ему остается 8 месяцев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валеев. Дело Андрея Сычева породило новые дискуссии в российском обществе. Как бороться с дедовщиной? Правозащитники из коалиции «За демократическую гражданскую службу» предлагают установить общественный контроль над армией и флотом. С подробностями мой коллега Максим Ярошевский.
Заявление коалиции «За демократическую альтернативную гражданскую службу» — это 4 листка бумаги, на которых мелким шрифтом описаны методы, при помощи которых можно будет устранить преступность и неуставные отношения в вооруженных силах. Главные выводы содержатся в 6 главе. Первоочередные меры — это сокращение срока службы по призыву, гуманизация военного законодательства. Также правозащитники уже не первый год стараются создать систему общественного контроля над российской армией. Первые результаты уже есть. С прошлого года Министерство обороны стало публиковать статистику по погибшим военнослужащим. Говорит секретарь коалиции «За демократическую АГС» Сергей Кривенко.
То, что мы это практически попытаемся сделать, возрождение через шефство, будем обращаться к губернаторам о том, что если молодые люди уходят из их регионов в эту армию, они должны, по крайней мере, контролировать. Необходимо назначение ответственного чиновника, который при случае каких-то чрезвычайных ситуаций, чтобы родители могли обратиться к этому, и он бы поспособствовал там проезду и контролю. И резкая активизация деятельности института уполномоченного. Мы поддерживаем, конечно, то предложение, которое вот выдвигает Союз комитетов солдатских матерей России о телефонизации армии и создание неких структур, которые будут за этим следить. С участием, естественно, прокуратуры, уполномоченного по правам человека и общественности.
Заявление коалиции собираются передать экспертам, чтобы тщательно все перепроверить. После этого предварительно в середине марта доработанный документ отправят во все возможные министерства и ведомства, включая Госдуму и Кабинет президента России.
Рассказывал мой коллега Максим Ярошевский. По данным Фонда права матери, ежегодно в российской армии погибают около 3000 солдат. Чтобы эти цифры не были абстрактными, фонд начинает публиковать поименные списки погибших ребят. По словам главы фонда Вероники Марченко, безопасных мест службы в России армии практически нет.
У нас, к сожалению, нет ни одного военного округа, нет такого вот замечательного волшебного места в армии, где бы никто не погибал. Тем не менее, конечно, есть лидеры в кавычках, такие самые жизненно опасные места, где ребята, да, погибают больше всего. На первом месте у нас Московский военный округ, и это, надо сказать, продолжается уже многие годы. А на втором месте Северо-Кавказский военный округ. И это не только те ребята, которые погибают, собственно, в Чечне, да, часть, но и такие же вот случаи преступлений просто в этом именно округе. И на третьем месте Дальневосточный округ, примерно одинаково с Ленинградским. Каковы причины того, что ребята погибают? Самой распространенной формулировкой о причинах, почему мальчик погиб, в 2005 году опять оказывается самоубийство. Это 25% родителей из тех, которые к нам обратились, получили от официальных инстанций, от военной прокуратуры, сообщение о том, что их сын покончил жизнь самоубийством. 25% семей у нас не получат, не будут иметь права на единовременное пособие, они не будут получать какие-то льготы, пускай мизерные, тем не менее. Это способ для государства сэкономить некую сумму денег. Второе место в таком скорбном списке занимает так называемый несчастный случай. Всякие дорожно-транспортные происшествия, падения, утопления, ожоги. На третьем месте как раз из тех, кто к нам обращается, это 16% погибают, ну вот, собственно, в боевых каких-то военных условиях. То, что еще как-то можно понять. Но ровно столько же, 15%, это, собственно, убийство и дедовщина такая, в кавычках, преступления, которые доказаны. Да, я подчеркиваю, что это то, что доказано. Это реальные приговоры, заболевания, которые не лечатся. Мы с вами, гражданки, что называется, никогда в жизни не умрем, потому что просто пойдем в аптеку, купим лекарства и через неделю выздоровеем. От всего этого можно умереть в армии, поскольку, к сожалению, и вот медицинская служба армейская воспринимает любого обращающегося как человек, который хочет откосить. Пойди погуляй, перестанет болеть. А оно болеть не перестает, и человек умирает.
По словам главы фонда права матери Вероники Марченко, в фонде работают в основном женщины, чьи дети погибли в армии. Дело рядового Андрея Сычева они восприняли близко к сердцу, помогли собрать деньги для его семьи. Во вторник передали их маме Андрея Галине Петровне. Она рассказала, как сейчас обстоят дела с лечением Андрея.
На сегодняшний день состояние Андрюши еще остается тяжелое. Мы находимся также в реанимации. В субботу была сделана операция язвы желудка. Срочно пришлось оперировать, удалили желчный пузырь. На сегодняшний день анализ как бы уже немножко получше, но тромбозы еще есть, и поэтому может еще что-то возникнет такое внезапное. Врачи успокаивают, что должно быть уже, идем на, все равно на поправку, как бы, и что должно быть все нормально, все хорошо.
Галина Сычева рассказала, что 14 февраля в госпиталь Бурденко приезжал министр обороны России Сергей Иванов. Он выразил сожаление по поводу произошедшего и пообещал Галине Петровне и Андрею строго наказать виновных. Журналисты спросили у Галины Петровны, как она отнеслась к тому, что во время выступления перед депутатами Госдумы Сергей Иванов назвал дело рядового Андрея Сычева единичным частным случаем. Галина Петровна горько улыбнулась и сказала, что это для министра оно частное, а для нее то, что случилось, трагедия. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов в последнее время резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. Челябинский военный суд приговорил рядовых Алексея Шишко и Константина Сидоренко к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. При этом Сидоренко получил условное наказание. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе Ирана. Переговоры продолжатся в конце недели в Тегеране. Пятеро задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб, сообщил Комитет по национальной безопасности Казахстана. Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы выпуска – это положение в армии. Мы продолжим разговор, начатый в этом часе нашей программы. Поездка представителя ООН по правам человека Луизы Арбур по Северному Кавказу. Что ей показывают в Ингушетии и Чечне? Еще одна громкая сегодняшняя тема. Британский историк приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Нарушил ли этот приговор принцип свободы слова? Обо всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем сегодня с американских тем.
Здравствуйте, Андрей. Газета USA Today опубликовала статью сенаторов-республиканцев из штата Аризона Джона Маккейна и Джона Килла. Статья критикует американские интернет-компании, которые, завоевывая рынок несвободных стран, вступают с правящими режимами этих стран в соглашение по блокированию доступа пользователей к сайтам, идеологически вредным с точки зрения этих режимов. Так, компания Google недавно ввела цензуру для своего поисковика, действующего в Китае. Из поиска исключаются веб-сайты, которые нежелательны для китайского правительства и посвящены вопросам демократии, правам человека, религиозному и политическому инакомыслию. Интернет, пишут сенаторы, бросает вызов репрессивным режимам и диктатурам, потому что помогает реализовать сущность демократии. Правительство, правящее без согласия своего народа, борется с этими потоками информации, и порой американские компании этому содействуют, то есть разрабатывают фильтрующие системы для Китая, Сирии, Ирана, Бирмы. Следом за Гуглом Microsoft исключает такие слова, как «свобода» и «демократия» из заголовков и постингов китайского блога MSN Spaces. Сенаторы Маккейн и Килл, опубликовавшие статью в газете USA Today, считают, что американские компании должны разработать и принять для себя кодекс поведения, регулирующий их взаимоотношения с репрессивными режимами и соответствующий принципам открытости и свободы слова, которые помогли сделать интернет мощным оружием. От имени американского конгресса сенаторы Маккейн и Килл выражают надежду, что американские интернет-компании сами пойдут на этот шаг. Американцы на стороне тех, кто противостоит тирании, а не тех, кто ей способствует. И это касается всех нас, пишут сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Джон Килл в газете USA Today. Андрей?
Алан, есть ли публикации в вашем обзоре сегодня, так или иначе, касающиеся России, российской политики?
Разумеется, Андрей. Сегодняшняя бостонская газета Christian Science Monitor, ссылаясь на аналитиков, пишет, что, приглашая руководителей Хамас в Кремль, Владимир Путин, вдобавок к переговорам с Ираном, рассчитывает показать Россию миру в роли доброго полицейского, служащего балансом к непреклонным Соединенным Штатам, ведя дело с Хамас, который является воинствующей исламистской партией, ставший парламентским большинством в палестинской автономии, Путин, заручившись поддержкой французского премьера де Вильпена, надеется одним махом вернуть Россию в центр пробуксовывающего ближневосточного процесса, пишет Christian Science Monitor. И продолжает. Это, однако, может оказаться политическим бумерангом. Израиль считает, что Москва применяет двойные стандарты в отношении организации, ответственной за 60 самоподрывов на территории Израиля и в отношении собственных чеченских сепаратистов. Некоторые эксперты, на которых ссылается газета, полагают, что Россия и Франция снова взялись за старое, вбивая клинья между западными союзниками. Газета отмечает, что при этом постсоветская Россия заявляет о том, что ее стратегические цели совместимы с целями Запада. Вместе с тем, перед Путиным стоит нелегкая задача – использовать оставшиеся у Москвы с советских времен влияние на страны-изгои и на революционные движения, но так, чтобы не особенно противостоять Западу, пишет сегодня Christian Science Monitor. Андрей?
И в завершении вашего обзора, Алан, давайте вернемся к американским темам, но на этот раз прошу вас без политики.
Газета Washington Times пишет о том, что компания CyberSoft Technologies разработала программу, которая позволяет родителям не только заводить предоплаченные счета для школьных завтраков, но в рамках этих счетов также поддерживать контроль за составом питания своих детей. В последние 20 лет, пишет газета, число американских детей с избыточным весом от 6 до 11 лет удвоилось, а подростков с 12 до 19 лет тоже с избыточным весом утроилось. И эксперимент начался в школах города Хьюстона, штат Техас. Ученик, пришедший в школьный кафетерий, двигает поднос вдоль раздачи блюд. Он может взять молоко и стручковый горошек, но при этом компьютеризированная система откажется выдать ему шоколадное пирожное. То есть такие изделия, которые влияют на вес, они исключены из меню, составленного родителями. Родители могут также по интернету в любой момент вводить изменения в диету своих детей. Об этом пишет газета Washington Times. Андрей.
Ну что же, очень любопытное нововведение. Большое спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил Алан Давыдов. В Москве продолжается серия акций протеста обманутых дольщиков в строительстве жилья. Сегодня прошел митинг соинвесторов из подмосковных Химок, рассказывает наш корреспондент Вера Володь.
Сами организаторы митинга оценивают количество участников не меньше, чем в 500 человек. На Славянскую площадь пришли соинвесторы строительства жилого комплекса «Звезда России» из города Химки. Если полгода назад эти люди собирались на акции протеста и винили в своих бедах застройщика и районные власти, то сегодня они пообещали обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении более высокопоставленных чиновников, в том числе губернатора Московской области Бориса Громова. Пока же на митинге было подписано обращение к президенту России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Участники митинга уверены, что областные власти обманывают соинвесторов, отдавая их в руки другого, ненадежного, по их мнению, застройщика, уже показавшего при первой же встрече, что права дольщиков не будут гарантированы. Люди боятся, что им придется доплачивать новой компании за свои уже сполна оплаченные квартиры. Галина Мерцхулава.
На всех объектах идет пересчет по рыночной цене сегодняшнего дня. 17 января была передана база по соинвесторам жилого комплекса «Звезды России». Они увидели всю финансовую сторону этого комплекса и прибыли на дальнейшую застройку. И теперь его передают ПИКу. Это выгодное предложение. За этими коммерческими политическими играми они совершенно не видят и не прислушиваются к жизням людей.
Митинг на Славянской завершился автопробегом до Химок. Пока в недостроенных домах продолжится и бессрочная голодовка, поскольку сегодня после митинга чиновники химкинской администрации отказали во встрече инициативной группе соинвесторов. Предположительно, такая встреча может состояться завтра. Дольщики требуют соблюдения властями ими же подписанных соглашений. Как считает лидер инициативной группы «Звезда России» Никита Кузнецов, в тех соглашениях были гарантии, что люди получат оплаченные квартиры.
Не наши требования, пока власти не выполнят те договоренности, которые они сами подписали. Сематов уже не ставим, ничего не придумываем. Мы заключили соглашение с ними в письменном виде. кредит, который они изволили нарушить. И мы хотим заставить, чтобы они все-таки его выполнили.
Впрочем, накануне пресс-служба областного правительства уже распространила заявление вице-губернатора Алексея Пантелеева, что никаких дополнительных средств компания «ПИК-регион» с граждан на завершение строительства домов собирать не будет. Сама строительная компания также выступила с заявлением, цитирую, «планируем приложить все усилия для того, чтобы интересы дольщиков были сохранены без каких-либо дополнительных издержек. Компенсацию финансовых издержек, связанных с завершением процесса строительства жилого комплекса «Звезда России», приняла на себя администрация города Химки». Конец цитаты. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Несколько чрезвычайных происшествий в колониях Свердловской области стали поводом для проверок, проведенных чиновниками очень высокого уровня. Насилие над заключенными и самоубийство администрации исправительных учреждений часто рассматривают как следствие попыток осужденных установить и поддерживать в зоне свои порядки. Общественные организации заявляют о грубых нарушениях прав человека. Тему продолжает Евгения Назарец.
В начале 2006 года в областном управлении Федеральной службы исполнения наказания работала комиссия из главного управления. Проверяли обоснованность досрочного освобождения в одной из колоний области нескольких осужденных за тяжкие преступления, а также случаи массового членовредительства в колонии Екатеринбурга. Руководство Свердловского управления исполнения наказания говорит об отдельных нарушениях законности и режима содержания заключенных. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
Федеральная служба исполнения наказаний по Свердловской области самая крупная в России. В 47 ее подразделениях содержится более 40 тысяч следственно арестованных и осужденных. Контролировать гигантскую инфраструктуру становится все сложнее. Голодовки, попытки суицида, гибель заключенных, новости такого рода из колоний региона поступают регулярно. Начальник исправительной колонии номер 2 Екатеринбурга, доктор педагогических наук Сергей Ветушкин, уверен, что сейчас на всей территории России преступное сообщество пытается установить свои порядки в колониях путем давления на администрацию и раздувания скандалов.
Проверяли все эти жалобы раз на 10, наверное. Та же Мерзлякова Татьяна Георгиевна приходила и говорит, вас пытали, нет, не пытали. А в чем дело? Улыбаются стыдливо, прячут глаза. А дело в том, что им всем грозит как минимум пожизненное заключение. И здесь в ход идут любые средства, в том числе и клевета, и вот такое формирование общественного мнения.
Недавний случай, когда 17 заключенных порезали себе вены, он называет шантажно-демонстрационным членовредительством. Достаточно посмотреть на список требований, которые выдвинули заключенные. Некоторые из его пунктов зачитывает начальник пресс-центра управления Елена Тищенко.
Гадать с конворды, увеличить время проведения чаепития до 1 часа. Ежедневно пользуется видеомагнитофоном.
Алексей Абубакиров провел в исправительной колонии номер 62 города Ивдель 5 лет. Он считает, что проверяющие могут увидеть в стенах исправительного учреждения не все. Последнее крупное ЧП ВК-62 было в 2000 году.
Добивали их до того, чтобы взрослые люди кричали, дяденьки, не убивайте. Выбивали явки с повинной, и 3 человека не выдержали. С пожарного щита сняли топоры и отрубили 2 головы.
Начальство колонии Свердловской области признает, что не все происшествия связаны со стремлением администрации контролировать ситуацию. Так, в начале февраля дежурный краснотуринской колонии для несовершеннолетних не доглядел за воспитанниками. Во время ссоры был задушен 15-летний подросток. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в екатеринбургской студии Радио Свобода Татьяна Мерзлякова. Она занимает должность уполномоченного по правам человека Свердловской области с 2001 года. Здравствуйте, Татьяна Георгиевна.
Здравствуйте.
Вам часто в прошлом году приходилось заниматься проблемами содержания заключенных и колоний. Как вы полагаете, кто контролирует ситуацию в этой системе?
На территории Свердловской области все-таки контролирует администрация ситуацию, и бывают случаи нарушения администрацией, но это, я бы хотела сказать, всегда известно становится и прокуратуре, и уполномоченному по правам человека, потому что люди, которые отбывают наказание, они стараются не терпеть, и они передают обращение через родителей, через жен, через друзей в разные организации, и это всегда становится предметом проверки. Я не могу сказать, что ситуация усложняется. Проблемы контролируются. Прошлое лето было особенно, это было связано с тем, что прокурор Свердловской области возбудил дело очень серьезное, очень много задействовано фигурантов. Возможно, если прокуратура обвинительное заключение передаст суд и суд вынесет решение, могут быть даже пожизненные заключения. Поэтому в ПФРСИ, которое при К2, было очень массовое количество обращений, и обращения связаны в том числе с жесткостью отношения к ним следствия. На администрацию как раз не жаловались колонии. На мой взгляд, это связано еще с тем, что адвокатское сообщество не было вот как-то едино за все прошлое лето, и поэтому следствие себя перевешивало в данной ситуации.
Действительно, наиболее полную картину всего, что происходило, нарисовать за 2 минуты невозможно. Просто поясним, что в исправительной колонии №2 содержатся также заключенные, которые должны бы содержаться, по идее, в следственном изоляторе.
Потому что вы знаете, что у нас перегруженный следственный изолятор, поэтому приказом министра юстиции 7 таких участков было отведено в колониях.
Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» была уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Вопросы госпожи Мерзляковой задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец. Война карикатур. Две модели мусульманских государств и Запад. Политика Москвы в Каспийском регионе. Как получить научную степень в России? Программы поддержки семьи и детства. Печальный опыт. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Аллой Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. Челябинский военный суд приговорил рядовых Алексея Шишко и Константина Сидоренко к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. При этом Сидоренко получил условное наказание. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации заявил, что не исключает возможности соглашения с Россией о производстве обогащенного урана на российской территории. Переговоры продолжатся в конце недели в Тегеране. 5 задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб, сообщил комитет по национальной безопасности Казахстана. В Красном море найден черный ящик затонувшего египетского парома. По сообщению египетских властей, экспертиза устройства будет проведена в Великобритании. В катастрофе погибли свыше 1000 человек. В Багдаде взорвана бомба на пути следования министерского кортежа. Министр по проблемам миграции Сухайла Абджафар получил ранение. К югу от иракской столицы ракетному обстрелу подвергся жилой квартал рядом с американскими казармами. Погиб мирный житель, двое ранены. В Воронеже около 1000 сотрудников экскаваторного завода заблокировали вход на предприятие, требуя выплаты долгов по зарплате. В Москве активисты национал-большевистской партии провели акцию с требованием отставки министра обороны России Сергея Иванова и отмены всеобщей воинской повинности. В Эстонии русскоязычное меньшинство сталкивается с серьезными препятствиями на пути интеграции в общество, заявил Совет Европы. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 21 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
21 года по приказу советского правительства был разогнан комитет помощи голодающим. Один из участников комитета, писатель Борис Зайцев, рассказывал об этих событиях по радио «Свобода» 21 февраля 1969 года.
Голод на Волге и в Крыму в то лето, правда, был ужасный. Власть растерялась и под минутой паники согласилась на общественный комитет.
Зайцев так описывает атмосферу этих заседаний и главную причину разногласий между делегатами Совнаркома и представителями свободного, пока еще московского общества.
Подготовительная часть у Кусковой окончилась, открылись собрания уже с ними в особняке на собачьей площадке. Наших было числом гораздо больше. Профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы, Прокопович, Кускова, Кишкин, профессор Тарасевич, Вера Фигнера и много других. С их стороны Каменев, Рыков, Луначарский. Большинство было у нас. Волны наших государственных вожделений приходилось принимать Каменеву. Он председательствовал. Мы настаивали, чтобы была послана в Европу делегация от комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места. Им это не так-то нравилось. Началась торговля.
Поездка за границу делегации Всероссийского комитета помощи голодающим была уже назначена на 18 августа. В тот же день пришла бумага из ВЦИКа об отсрочке отъезда. Было очевидно, что конфликт кончится крахом. Борис Зайцев вспоминает последний день существования комитета.
Я находился в комнате рядом с залой. Помню, в прихожей раздался шум. В следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул. Постановлением Всероссийской чрезвычайной комиссии все присутствующие арестованы. Паники не произошло. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер.
Всероссийский комитет помощи голодающим просуществовал всего 40 дней. Он был разогнан. Режиму, установленному Лениным, была противна сама возможность существования свободной общественной организации. Комитет и был последней свободной организацией в России.
Борис Зайцев о разгоне комитета помощи голодающим в 21 году. Радио «Свобода». 21 февраля 69 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Только что стало известно, что в Москве скончался известный поэт Геннадий Айги. Его вспоминает один из младших коллег, поэт Дмитрий Веденников.
Когда я узнал о том, что он умер, у меня сразу мелькнуло. Я сразу вспомнил, как я с ним познакомился. Я читал в клубе Айги стихотворение про отца, который мне приснился. А в зале находились поэты, в частности, Геннадий Николаевич. А когда я спустился, он мне сказал, что это очень страшное стихотворение. Мне нравится, когда люди говорят, что стихи страшные, потому что мне вообще кажется, что по сути своей все стихи страшны. И когда я сегодня почитал в интернете о том, что он умер, я сразу же включил телевизор в надежде на то, что я узнаю какие-то подробности. Но, разумеется, телевизор об этом молчал. Точнее сказать, он говорил о чем угодно, кроме того, что мир потерял поэта. И я подумал, что на самом деле, я правда так подумал, поэт всегда уходит вовремя. Это звучит чудовищно, но я думаю, что не стоит пугаться этой видимой чудовищности, потому что поэт сам по себе чудовище. Такой чудовищный цветок, который распускается, и ровно столько, сколько ему дано, он горит. И когда наступает время, и все заканчивается, по большому счету, наверное, печалиться не надо, но ты, как свидетель этого чуда, цветения, ты почему-то печалишься, и мне очень горько. Вот я не могу сказать, я даже не могу сказать, что Айги — это мой учитель. Но ощущение потери у меня есть. И я открыл его стихи, и из его знаменитой «Тетради Вероники» это книга, которая посвящена его дочери, которая только родилась. Сейчас она, естественно, уже большая, наверное. Так вот, из этой книги я сразу увидел стихи «Белеет снега, без меня перечти уже взрослый. О ты, моя, ай какая, это слово твое, в твоем доме второе, тьмой головы ныне ширится». Тьма без умов нашей бедной земли, книжечку эту, и снова белеют снега. Все-таки поэты на самом деле пророки. Притом пророки, они, конечно, достаточно обычные. Нетрудно предсказать свою смерть. Но когда ты читаешь у поэта «Без меня перечти уже взрослый» и так далее, на самом деле пробегает какая-то дрожь, если угодно. Вот это ощущение, с одной стороны, потери большой, потому что когда поэт уходит, настоящий поэт, ведь это место ничем не заполняется, никогда. С другой стороны, ощущение, что все случается вовремя. Ну, потому что все это осмысленно. Жизнь его была осмыслена. И не только потому, что есть дети, а потому что есть книжечка эта, которую кто-то перечтет, даже не будучи его дочерью, сыном, а просто будучи его читателем.
Поэт Дмитрий Веденников, в памяти поэта Геннадия Айги, который скончался в Москве после тяжелой болезни в возрасте 71 года. Геннадий Айги выпустил около десятка стихотворных книг на чувашском языке, антологию французской поэзии в переводе на чувашский, которая получила премию Французской академии по-русски. Аги стал писать в начале 60-х по совету Пастернака, Бориса Пастернака. Русские стихи Аги 70-х годов переводились на все основные европейские языки. Геннадий Аги, кавалер французского ордена Почетного легиона, лауреат премии Андрея Белого, первый лауреат премии имени Пастернака. Московское время 18:39. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Москве в Доме актера оглашен шорт-лист кинематографической премии «Ника». Церемония награждения пройдет 17 марта в Театре Российской армии, рассказывает Марина Тимашева.
Для начала назовем имена лауреатов, заслуги которых несомненны. Это режиссер Марлен Хуциев в номинации «За честь и достоинство профессии» и киновед профессор Нея Зорка за вклад в кинематографические науки. Они, как и остальные победители, 17 марта получат ключи от машины «Жигули». В основном Ника копирует «Золотого орла», если, конечно, забыть о том, что сам «Орел» — это клон Ники. В любом случае, претенденты на главную награду, то есть лучшие фильмы, почти одни и те же, и почти совпадает количество номинаций, в которых эти картины представлены. Их по 7 у «Девятой роты» Федора Бондарчука и «Гарпастума» Алексея Германа-младшего, по 5 у «Итальянца» Андрея Кравчука и «Космоса как предчувствие» Алексея Учителя, и 4 у картины «Солнце» Александра Сокурова. Продюсеры Сокурова по давно заведенной традиции сняли картину из конкурсной афиши «Орла» и обратились с тем же требованием к Нике. Правда, во втором случае они опоздали, и, руководствуясь своим регламентом, Ника все-таки включила «Солнце» в конкурсную программу. Второе принципиальное отличие «Орла» от Ники состоит в отношениях с телевидением. Прежде транслировавшие церемонию награждения Ники центральные каналы от нее отвернулись. Ники оставалась НТВ, но сегодня директор Академии Ника Игорь Шабдрасулов сообщил, что до сих пор не получает ответа на запрос о возможности трансляции от руководства НТВ. Создатель Ники Юлий Гусман просит помощи журналистов.
Я просто просил бы средства массовой информации, хотя пример Волгограда доказывает, что нужно быть очень осторожным, рисуя портрет современных деятелей культа, помочь в этом вопросе. 19-й год существует национальная премия, которая всеми правдами и неправдами хотят укатать, значит, в асфальт и задвинуть в маргинальный сектор. Это идиотское поведение властей, потому что они огромное количество людей делают своими врагами или, по крайней мере, недоуменными недругами. Самое смешное, что Владимир Владимирович посылает нам замечательные поздравления каждый год. Так что это все как бы носит уже характер совершеннейшего фарса.
Иными словами, существует вероятность того, что заключительную церемонию Ники увидят только те люди, которые сумеют вместиться в зал театра армии. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:42. Программу «Время свободы» продолжит «Олимпийская панорама». Ее ведет обозреватель Олег Винокуров.
«Олимпийская панорама».
Уже разыграны два комплекта олимпийских наград. Сегодня всего в программе 4. Вот половина позади. Сперва прошла гонка у биатлонистов. Эстафета 4 по 7,5 километров. Здесь сборные Германии, России и Франции составили тройку призеров. А затем состоялся спринтерский этап у двоеборцев. Это один прыжок с большого трамплина и гонка на 7,5 километров. Здесь те же трое, что и несколькими днями ранее. Австриец Феликс Готвальд, норвежец Магнус Моан и немец Георг Хеттих разместились на пьедестале почета, но в другой последовательности. На сей раз Готвальд первый, Моан второй, а Хеттих третий. Впереди еще розыгрыш двух комплектов наград. Завершат двухдневные соревнования экипажи бобслеисток в двойках, и мужчины будут соревноваться в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров. А еще сегодня начнут соревнования фигуристки в женском одиночном разряде, и Россия получит шанс через некоторое время завоевать четвертую свою золотую медаль в этом виде программы. Ирина Слуцкая входит в число фаворитов. Впрочем, о явных фаворитах говорить сейчас решаются немногие эксперты. Вот, в частности, Нэнси Керриган. Американская фигуристка, которая в свое время дважды поднималась на пьедестал почета на Олимпиадах 92 и 94 годов, Нэнси Керриган не решается выделить кого-то из фаворитов.
Сказать, кто победит, очень трудно. Все зависит от того, кто лучше настроится в один конкретный день. При новой системе судейства каждый элемент становится еще более важным. Если ты совершаешь ошибку, очки не избавляются. Так что теперь потерять очки ты не можешь, а можешь только накопить их, если будешь делать больше трюков. От этого все и зависит. Победит тот, кто сможет выполнить все эти трюки.
Вот так считает Нэнси Керриган, в прошлом американская фигуристка, которая дважды попадала в призеры на Олимпийских играх. Женские соревнования по фигурному катанию начинаются сегодня, и, ну, уже не будем говорить, что Ирина Слуцкая явный фаворит, но в любом случае один из фаворитов, это уж точно.
Олимпийскую панораму представил спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. Челябинский военный суд приговорил двух рядовых к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Один из осужденных получил условное наказание. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе «Иран». Переговоры, как ожидается, продолжатся в конце недели в Тегеране. Пятеро задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб. Об этом сообщил Комитет по национальной безопасности Казахстана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжает очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Президент Владимир Путин подписал сегодня указ о создании объединенной авиастроительной корпорации, которая в перспективе должна объединить всех ведущих российских производителей авиационной техники военного и гражданского назначения. Доля государства в создаваемой корпорации составит не менее 70%. Согласно указу, она будет обеспечена за счет внесения в уставный капитал объединенной компании пакетов акций нынешних авиастроительных производств, находящихся сейчас в федеральной собственности. Износ оборудования на отдельных российских гидроэлектростанциях доходит до 70%, что является недопустимым с точки зрения безопасности их эксплуатации. Такие данные предоставили агентству РИА Новости в Комитете Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи. Сегодня в России насчитывается около 100 средних и крупных действующих гидроэлектростанций, на долю которых приходится примерно 20% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В предыдущие годы мы наблюдали, что энергопотребление росло гораздо медленнее, чем экономический рост. Но экономика в целом, мировая, если мы возьмем 2004 год, данные, выросла на 4%, энергопотребление выросло тоже на 4%, примерно, с копейками. И мы тоже придем к этому, когда экономический рост будет требовать примерно тех же самых темпов роста и производства энергии, которые замедляются. И масштабных инвестиций сделано в предыдущие годы не было в эти отрасли.
Сегодня на совместном предприятии General Motors АвтоВАЗ должно возобновиться производство автомобилей, остановленное 9 февраля из-за отсутствия комплектующих. Главным поставщиком комплектующих для него является Волжский автомобильный завод. В уставном капитале совместного предприятия доля участия АвтоВАЗа и General Motors составляет примерно по 42%. Остальные акции принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития. Ижевский автомобильный завод, входящий в группу СОК, стал одним из победителей состоявшегося в Удмуртии регионального конкурса инвестиционных проектов, получив в качестве награды льготы по налогам на прибыль и на имущество в период до 2009 года. Сэкономленные средства, примерно 140 миллионов рублей, предприятие планирует инвестировать в развитие проекта по выпуску легковых автомобилей «Спектра» южнокорейской компании Kia Motors. Их производство на Ижевском автозаводе началось в августе 2005 года. Государственная Дума России рассмотрит в среду в третьем заключительном чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую в частности сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам в 2006 и 2007 годах доля общего рекламного времени в часовом эфире должна сократиться с нынешних 25% до 20%, а в 2008 году до 15%. Кроме того, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, законопроект устанавливает ограничения и на рекламу так называемых зонтичных брендов.
Зонтичные бренды — это когда под видом конфет или перчика или минеральной воды рекламируется по сути водка, другие крепкие алкогольные напитки. Таким образом легко обходился все предыдущие запреты на рекламу алкоголя. Данный закон жестко определяет, что такое зонтичные бренды, и развязывает руки исполнительной власти по запрету и снятию с эфира подобного рода рекламы.
Объем экспорта программного обеспечения из России в 2005 году увеличился на 50% и составил примерно 1 миллиард долларов, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Для сравнения, в Индии в минувшем году объемы экспортных поставок программного обеспечения выросли почти на треть, до 17 миллиардов долларов. Итальянская компания Finmeccanica, один из крупнейших в стране производителей оборонной продукции, 5 марта, как ожидается, подпишет соглашение о покупке 25% акций компании «Гражданские самолеты Сухого». Сумма сделки не разглашается. Компания «Гражданские самолеты Сухого» была образована оборонным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева, а также американской компании «Боинг» для разработки регионального самолета «РРДЖ». По планам, этот лайнер совершит свой первый полет в марте 2007 года. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 марта вдвое снижает тарифы на перевозку фруктов и овощей из Узбекистана, сообщили агентству «Интерфакс» в руководстве железнодорожной компании этой страны. Новые тарифы, как ожидается, позволят как минимум в два раза увеличить поставки в Россию узбекской сельхозпродукции. Накануне президент Владимир Путин потребовал от правительства не допустить дефицита овощей и фруктов на российском рынке в связи с потерями, вызванными холодной зимой.
Правительству нужно подумать над тем, как нам эффективно заполнить рынок качественной и дешевой продукцией, если мы столкнемся с известными потерями в нашем собственном сельском хозяйстве. Это легко будет сделать за счет расширения контактов наших с производителями в странах СНГ, прежде всего в Средней Азии, чтобы граждане даже не почувствовали на себе никаких проблем, связанных с удорожанием сельхозпродукции.
Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» предложила сегодня купить за 35 миллиардов долларов испанскую энергокомпанию «Эндеса». Это на 8 миллиардов больше, чем предлагает за «Эндеса» другая испанская компания «Газ Натурал». Любая из возможных сделок станет крупнейшей в истории энергетики Европы. Курс доллара на сегодня 28 рублей 14 копеек, на завтра 28.19. Евро сегодня стоит 33 рубля 65 копеек, курс на среду 33.58. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. И в завершении третьего информационного часа программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». В Польше производители масла объявили войну производителям маргарина, практически вытеснившим их с рынка. Изготовители масла утверждают, что их продукт полезнее, а производители маргарина, разумеется, убеждают потребителей в обратном. О польской масляно-маргариновой войне история нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого.
Даже поверхностного взгляда на полки польских супермаркетов достаточно, чтобы определить, чего покупателям предлагается больше, масла или маргарина. Последний занимает там значительно больше места. В рекламных блоках на телевидении также господствует маргарин. Оказалось, что за последние 15-16 лет ситуация на рынке, что касается пропорций потребления масла и маргарина, кардинально изменилась. Теперь поляки покупают в два раза меньше масла, чем в начале 90-х. Зато у масла, как оказалось, в Польше есть свой гимн. Написали его члены группы TF, чье музыкальное направление довольно трудно классифицировать. Несколько странным получился и сам гимн. Он без слов. Получается, что о масле как бы и нечего сказать. Однако производителям масла одного гимна недостаточно. Лучше, как думается, иметь большее участие в рынке, чем гимн без слов. Крупнейшие польские фирмы, производители масла, пошли в бой. В фермерских новостях заговорили об интервенции и войне масла с маргарином.
Хиба се сближа война масла с маргарином.
Интервенция на рынке масла.
Производители масла, как и положено солидной индустрии, ссылаются на данные исследований ученых из главной школы сельского хозяйства Польши. Согласно этим данным, не только дети, беременные женщины и люди, которые хотят быстрее вылечиться от простуды, должны есть масло, но и здоровые мужчины и женщины трудоспособного возраста.
Przemysł szczowy wydał bardzo duże.
Масложировая индустрия потратила огромное средство на то, чтобы обратить наше внимание на маргарин. В коммунистические времена покупатели от маргарина шарахались, а теперь им объясняют, что это полезный и нужный продукт. Объясняют, надо сказать, успешно. Но делается это за счет масла, которого поляки потребляют все меньше. А ведь это нужный и очень полезный для здоровья продукт.
Это продукт очень добрый, очень важный для здоровья.
Ученые, которые считают, что масло полезнее маргарина, в качестве одного из основных аргументов приводят то, что в масле, в отличие от маргарина, содержатся натуральные витамины, а также кислоты, которые препятствуют возникновению злокачественных опухолей и болезней сердца. Однако ученые из Польского института продуктов и питания на вопрос, что же полезнее, масло или маргарин, отвечают однозначно – маргарин. Главный аргумент – пониженное содержание холестерола, а значит, меньшая опасность заболеваний сердечно-сосудистой системы. Что же на это те ученые, которые считают более полезным масло? По их словам, многие из тех исследователей, которые ратуют за маргарин, финансируются крупными маргариновыми концернами и подгоняют результаты своих исследований под их нужды, отбрасывая при этом в сторону ряд неудобных аргументов в пользу масла. Примечательно, что в качестве основного аргумента в пользу маргарина поляки нередко называют то, что не имеет никакого отношения к его вкусовым или питательным свойствам. Маргарин просто легче мазать на хлеб. В отличие от масла, он в холодильнике не становится твердым. Большое значение имеет и цена. За деньги, потраченные на среднего качества пачку масла, можно купить в 2-3 раза больше маргарина, но маргарина дешевого. В свою очередь, масло предпочитают традиционалисты и люди, уверенные в том, что в нем меньше так называемой химии. Однако, по данным последних исследований, то, что продается в Польше под этикеткой масла, зачастую на самом деле маслом не является. Совсем недавно ученые проверили 10 пачек масла различных производителей. Оказалось, что настоящее масло, это значит с содержанием молочных жиров не менее 82%, было только в двух из них. В остальных, зачастую без соответствующей информации на упаковке, зафиксировано значительное количество дешевых растительных жиров. Как бы то ни было, однозначный ответ на вопрос, что же покупать, маргарин или масло, получить просто невозможно. Это один из тех случаев, когда нет готовых рецептов. Взвесить все за и против и сделать собственный выбор на фоне ужесточающейся войны между маргарином и маслом должен сам покупатель. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема выпуска – это ситуация с неуставными отношениями в российской армии. Сегодня мать Андрея Сычева выступила в Москве перед журналистами. Она рассказала о мучениях своего сына, как дело Андрея Сычева изменит ситуацию в российской армии, изменит ли вообще. Известно, что судебные процессы по случаям дедовщины сейчас идут фактически ежедневно. Представитель ООН по правам человека Луиза Арбур в поездке по Северному Кавказу, что и показывают в Ингушетии и Чечне. Британский историк приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Нарушен ли принцип свободы слова? В конце программы подведем итоги 11-го игрового дня зимней Олимпиады в Турине. Таковы главные темы дня. Эфир через час и 8 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы передача «Время гостей», в которую сегодня приглашены участники и члены жюри всероссийского конкурса «ТЭФИ Регион», проходящего в Ленинградской области. Из студии «Радио Свобода» в Петербурге программу проведет моя коллега Анна Качкаева. Этот выпуск повторится завтра, в среду, 22 февраля, в 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
There's no reason for...
У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы.
Демонстранты призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама.
В Варшаве российского посла нет с июня 2005 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка.
Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».